Как хорошо, как вот душе спокойно. Вот стоит человек, даже если нет богослужения, вот он стоит человек, он может даже от того, что он вошел в храм, прослезиться настолько, насколько просыпаются его чувства. Чувство сопричастности к Богу и через это осознание необходимости к покаянию. Скажу так, что русский народ сформировался под воздействием храмов, и храмы, в свою очередь, восприняли определенную архитектуру, свойственную русскому народу.
Спасибо большое. Владыка, расскажите, пожалуйста, о главном православном событии, вот то, что мы ждем, о главной православной стройке. Это собор наш кафедральный, который строится на северо-западе. Что уже сделано и что еще предстоит сделать?
Ну, каждый человек, который проезжает по улице Салавата Юлаева или приходит на арену, может увидеть строящийся храм. Уже сейчас его видно. Видно, как он возносится вверх. Уже сейчас мы приступили к очень сложной работе. Это непосредственно своды храма. Ну, кто-то скажет потолок, но, наверное, лучше все-таки своды. Это кропотливые, это тяжелые, затруднительно-архитектурные и затруднительно-инженерные работы, которые мы делаем, делаем по графику. Вот. И когда приезжаешь в храм, видишь его объем, отлично понимаешь, что те богослужения, которые мы не можем провести в нашем сегодняшнем кафедральном соборе, вот, то там мы это сможем сделать, потому что там и большой алтарь, там и сам большой храм. Вот, например, чин умовения ног, Великий Четверток. Но затруднительно сделать в Семеновском соборе, потому что он небольшой. Или собрать духовенство всей епархии. А как многие священники говорят, ну как бы хотелось послужить всем вместе в храме Семена Верхотурского, в кафедральном, который сейчас кафедральный. Ну просто нереально это провести. Вот просто нереально. Немного от этого грустно, потому что в других епархиях есть большие храмы. Я, конечно, не привожу пример Екатеринбургскую епархию, но, например, Оренбург, Пермь, Омск. В Омске прекраснейший собор построили. Ижевск, Пенза, Самара. Можно назвать каждую епархию, где мы видим в центре прекраснейший храм, который является в некоторой мере и даже визитной карточкой города. Но, к сожалению, у нас в Челябинске были уничтожены все красивые храмы. Оставшийся кафедральный собор, он был оставлен только потому, что это был маленький, маленький кладбищенский храмик на задворках города. Только поэтому он сохранился. А все нормальные храмы были уничтожены. Я думаю, наверное, определенная роль, определенный крест возложен на нас, на челябинцев, исправить грехи наших отцов, дедов, которые в угаре коммунистического веяния уничтожали храмы.
А скажите, пожалуйста, какие-то вот контуры сдачи просматриваются, график, вот даты, может быть, вот когда планируется приступить к отделочным работам, когда вот, может быть, высвечивается?
Вы знаете, конечно, есть определенный график, есть, но в нашем строительстве, ведь мы строим на те средства, которые нам пожертвуют. Не хватит средств, будет стройка приостановлена. Будут средства, будут продолжаться. Конечно же, многие-многие люди помогают, и здесь, конечно, людям земной поклон, но самое главное то, что людей за это Господь благословит. Вот. Но бывает так, конечно, что некоторые люди день копейку имущие, для того, чтобы показать себя хорошо перед другими людьми, готовы пообещать, что вот мы дадим такие-то средства. А потом тихонечко говорят, ну вот поймите, ну вот мы не можем это дать. Вы об этом не говорите, мы дадим немножечко. Ну что я говорю? И за это спаси Господи. Но только лучше было бы, что бы не было такого вранья. Ведь у нас есть производства, которые на всю Россию. И хотелось бы обратиться к таким руководителям. Не мелочитесь. Поступайте по совести. Сделайте действительно что-то важное не для себя, не для своего бизнеса, а для города, для памяти. Сделайте что-то для Бога.
Владыка Никодим, вопрос от меня, как человека далеко не религиозного, но я как горожанин, как челябинец, который пересекал порог храма раз в жизни, и то как турист в Москве, в храме Христа Спасителя, это было дело. Вот смотрите, в том районе, где сейчас возводится кафедральный собор, уж в принципе достаточно высокая концентрация вот таких вот сооружений. В частности, вот на конечной трамвайной уже стоит храм, который будил меня довольно долго колокольным звоном. Кстати говоря, это было здорово. А потом на пустыре недалеко от проспекта Победы и 40 лет Победы тоже что-то возводится. Вот сейчас кафедральный собор. А необходимо ли Челябинску такое количество культовых учреждений? Достаточно ли у нас количество прихожан, в принципе, для этого?
Достаточно. И более того, вот судя по пасхальным богослужениям, количество прихожан увеличивается. Я скажу так, что вот за эти 3 года количество прихожан увеличилось на 1/3. При этом в Челябинске мы ведем строительство около 12 храмов одновременно. Но не было в Челябинске храмов. Вот просто не было. Такой город был, по которому вот каток коммунизма прошел настолько сильно.
У нас заводов много.
У нас заводов много. Но знаете ли, хотелось бы, чтобы ребенок гулял около храма, да, где цветы, где прекрасные деревья, где зеленая трава, где к ребенку относятся с любовью, а не ходил рядом с проходной завода, где ходят люди и говорят, что ты под ногами мешаешься. Должно нечто такое быть, когда вот человек может вырваться из этой круговерти своей жизни. Вот таким местом является храм. Вот когда ты можешь прийти, наверное, единственное место, где ты можешь заплакать, и никто не будет удивлен твоим слезам. Наоборот, постараются помочь.
Вот еще один вопрос от слушателей. Есть выражение «церковь не в бревнах, а в ребрах». Как его правильно понимать?
Ну, это обычно говорят те люди, которые далеки от храма и хотят себя как это оправдать вот этим словом. Конечно, конечно, было бы хорошо, если бы люди бы осознавали о том, что необходимость и храм не только как здание, но и храм внутри человека. Вот об этом и говорится, что надо быть и христианинами внутри, жить, реально жить так, как заповедовал об этом Господь. И прежде всего помни о том, что заповедь Божия от Господа очень проста. Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего своего.
Угу.
Вот и, в принципе, весь закон. Ну, может быть, можно добавить еще, что не делай другим того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе.
Вероятно, это самое сложное в исполнении.
Это самое сложное, правильно.
Есть вот мнение, в этом, что вот это в этом одна смысл. Заменяй все остальные.
Вот, да, вот в этом и смысл заключается. А не то, когда человек говорит, что я храм построил и живет, извините, что прям в ужас приходит от его образа жизни. Вот хотелось бы, чтобы и храм строили, и строили храм у себя в душе.
Ну, вроде как, да, символический жест сделал, отмолил себя и дальше по-прежнему.
Не останавливался человек, а развивался духовно.
Вернемся после короткой паузы, не переключайтесь.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем нашу программу. В студии радио КП «Челябинск» для вас работают Роман Грачев, Инна Кумейко. В гостях у нас сегодня митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Ну и присоединяется к нашей беседе министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и вернемся мы дальше к вопросам, которые подняли в предыдущей части программы, точнее, ко второму вопросу. Зачем ходить в храм, если Бог у меня в душе, мы уже обсудили. А вот второй вопрос. Почему главные церковные таинства, причастие в частности, и другие в церкви требуют, скажем так, денежных пожертвований? Второй этот расхожий вопрос мы обсудили в том числе и с челябинцами. Вот какие ответы мы получили, давайте послушаем.
Многие из нас в храме бывают только по праздникам. Церковь открыта каждый день, и на ее содержание, думаю, нужны немалые средства.
Есть такое понятие десятина. Десятую часть заработка испокон веков православные жертвовали на храм. И плата за некоторые церковные обряды, думаю, замещает эту традицию.
Если у человека нет денег, его всегда покрестят бесплатно, и в некоторых храмах даже есть бесплатные свечи. Пожертвование – вещь добровольная, но, наверное, лучше не жадничать.
Вот такие ответы. Владыка, как бы вы их прокомментировали?
Ну вот люди-то прекрасно сказали. Хотя на самом деле причастие, исповедь всегда были и остаются бесплатными. Ни копейки за это с человека никогда не брали и брать не будут. Но другое дело, что все мы хотим прийти в храм, который чисто убран, где тепло, где светло. Вот. Конечно же, здесь и было сказано, на содержание храма требуется определенная копейка. Если бы была бы такая возможность, что все бы люди платили бы десятину на содержание храма, я думаю, что в храме было бы все бесплатное. Ни копейки вообще не нужно было бы. Но постольку, поскольку так уже нет такой традиции, такая традиция ушла, да это были бы громадные деньги, огромадные, то сейчас ориентируются люди на добровольные пожертвования. Например, если предлагают человеку добровольное пожертвование, это не значит, что если у него, скажем, например, ну просто нет таких финансовых возможностей, то, конечно же, пойдут ему навстречу. И, ну, скажем, вот пришел человек, говорит, ну нет у меня денег покреститься. Uh-huh. Ну что ж, по немощи, крестись, так. Вот, то есть, надо понимать. Вот. Но другое дело, например, таинство венчания. Когда говорят, ну вы знаете, вот мы хотим собрать побогаче стол, вы uh-huh. нас бесплатно uh-huh. повенчайте. Ребята, ну вот поймите, раз в жизни у вас венчание, неужели можно экономить на таком празднике? Или в то же время крещение для ребенка – самый важный подарок, который можно дать ему. Это самое важное. Слушайте, неужели можно экономить на счастье своего сына или своей дочки? Вот если с такой с точки зрения посмотреть, ну, хорошо здесь сказала женщина, жадничать не надо.
А можно задать вопрос, Владыка? Скажите, пожалуйста, а вот пожертвования, которые собираются, идут ли они в том числе на большую миссионерскую благотворительную работу церкви?
Обязательно. При каждом храме всегда есть определенная социальная работа. И не только при храме, а при у каждой епархии. Угу. А порой люди просто не знают об этом. Вот, например, у нас большая социальная работа в отношении и престарелых, угу. и в отношении молодежи, и в отношении, например, бездомных, и в отношении женщин, которые остались без помощи, и оказание помощи просто на дом. Просто надо обратиться, сказать и как-то мотивировать. Не потому, что мне просто вот надо еще больше денег, а потому что вот тяжкая в жизни угу. ситуация.
Донбассу всегда. Церковь помогала.
И помогали другим. Помогает. И когда где-то что-то происходит, или пожары, или наводнения, или вот как война в Донбассе, угу. всегда обращались люди, помогите. И церковь всегда помогает вот в такие вот сложные угу. ситуации.
Угу. Спасибо большое.
И еще один вопрос от меня, как, скажем так, от скептика и циника. Но я сейчас аккумулирую мнение многих. Согласитесь, что касается денежных пожертвований. Ведь многие челябинцы, да и не только челябинцы, видят священников, скажем так, на дорогих автомобилях, да, которые допускают какие-то, скажем так, нарушения внутрицерковной дисциплины. Но сплошь и рядом это в новостях раздается. Возникает ведь сомнение, а для чего мы делаем пожертвования? Чтобы вот кто-то в дорогом черном тонированном джипе совершил какой-нибудь ДТП. Что тоже бывало.
Ну, вот у меня...
Согласитесь, репутации церкви это не создает.
Вы знаете, это единичные случаи. Единичные. Но если мы узнаем, что какой-то алкоголик, хирург по пьяни зарезал человека, мы же не скажем, что все, к медицине мы больше не обращаемся. Ведь такого же нету. Угу. Надо понимать, что, к сожалению, бывают такие случаи, но церковь всегда жестко обращается с такими священнослужителями, которые дисциплину нарушают. Позволяют себе что-то лишнее. Как правило, священнослужители – человек, который даже себе машину не может позволить. А если ему подарит кто-то машину, ну вот ее уже не продашь за ту цену. Вот. У меня, например, две есть хороших машины, которые я приобрел тогда, и опять-таки это не личные мои, а это епархиальные машины. То есть если когда-нибудь, ну вдруг такое случится, куда-то скажут, что, владыка, надо вам на новое место ехать. Я как... Человек церкви, конечно же, не откажусь, но это все остается здесь. Эти машины я приобрел тогда, когда продал те машины, которые были здесь в гараже. Я сказал, что не надо мне несколько машин, мне нужна одна представительская и одна такая, по которой можно было по деревням ездить, угу. по таким дорогам. Все. Вот и все. Но нет, они, конечно, не там, что по 5 миллионов там или еще что-то такое. Но вот бывает, подарок сделают. Бывает, человек сделает подарок. В Москве у нас была такая ситуация, я неоднократно об этом говорил, что одному приходу подарили огромный белый, ой, я забыл, как эта марка называется, но очень дорогая машина. Внешне она была дорогая, год выпуска был совсем старый, ее продашь, уже это не купишь. Да что я вот говорю? Когда я был в Енисейске, Норильске, у меня был шикарный белый Мерседес. Но он был выпуска каких-то 80-х годов. Но он прекрасно смотрелся. Но продай его, я машину себе не куплю. А все-таки рост большой хотелось бы, потому что там 400 по 500 километров ездить приходилось между селами все это. Ну, вот так вот приходилось терпеть. Когда люди узнавали год его выпуска, говорят, слушай, а как вы на нем едете? Это же, он же разваливается. Ну да, разваливается, а что приходится? Вот так вот.
Да, вынуждены были из мира духовного в мир материальный перейти, но не так много времени до конца программы. Все-таки
да,
дадим
конечно.
Слово Алексею Валерьевичу.
Вот мой вопрос о днях духовной музыки. В прошлом году был прекрасный подарок челябинцам, жителям города Кыштыма. У нас на площадке строящегося собора Рождества Христова в Кыштыме на Христорождественском соборе площадки, да, прошли. Это были благотворительные мероприятия, которые принесли в том числе доход определенный, пожертвования, которые были использованы на строительство храма. Скажите, пожалуйста, в этом году что-то похожее планируется?
Да, действительно, планируется. Я просто впечатлен той темой, которая только что была затронута по поводу там джипов и дорогих машин. Слушайте, правда, единицы, я знаю, десятки людей, которые на своих развалившихся машинах еще пытаются строить что-то, вот этот храм, привозить mm-hmm. туда плитку, там, не знаю, привозить туда цемент и так далее, выплачивая одновременно деньги банку за эти машины. У нас столько подвижников в церкви, о которых почему-то никто не говорит. А вот кого-то вы видели на дорогой машине?
Увы.
Все, да. Вот, наверное, поэтому и фестиваль духовной музыки нам сегодня нужен и необходим на самом деле. В прошлом году как-то так получилось, что это было явление, ну, такое, наверное, спонтанное, незапланированное.
По порыву,
такое,
да, скажем так.
Да, движение души. И хочу сказать, что и губернатор Челябинской области угу. такую инициативу проявил, и владыка поддержал и благословил это дело. И первый концерт был на храме, он был такой единственный. Повторять мы его не собираемся. А вот духовная музыка, то, что было в Кыштыме, в храме, понравилось всем настолько, что из одного дня она переросла в двухдневный такой вот как бы фестивальчик, мини-фестиваль, скажем так. И в этом году это уже вошло мероприятие в список мероприятий Министерства культуры совместно с епархией, мы его проводим. Оно выросло и переросло рамки Кыштыма, это будет областное мероприятие. Главным мы также оставим Кыштымскую mm-hmm. сцену. Вот, будут концерты в Челябинске, поскольку едут коллективы, которые, ну, было бы жалко просто отпускать, знаете, с одним концертом. Также в Троицке и в Магнитогорске угу. пройдут концерты.
То есть Кыштым, Челябинск, Троиц, Магнитогорск, правильно?
Да, да.
А когда?
Конец августа, начало сентября. Ну, это все сейчас обсуждается, чтобы угу. понять, какие коллективы приезжают, угу. все это. Ну, вот примерно в это же время мы планируем провести все.
А последний вопрос. Кыштым, понятно, площадка, а в Челябинске где это пройдет?
О, в Челябинске множество площадок, поверьте мне. Угу. У нас есть прекраснейшие места, где можно проводить такие мероприятия. Это не только строящий собор, угу. это и органный зал, это и наши театры. То есть такие площадки есть. Ну, вот я сейчас еще вспомнил, что вполне возможно, что это будет и в конце сентября, в начале октября. Угу. То есть это сейчас дата обсуждается.
Обсуждается, да.
Все зависит, чтобы согласовать приезд различных коллективов, чтобы у них так получилось съехаться.
Угу.
Но это, сами понимаете, трудно.
Но с Божьей помощью получится.
Да, вот у меня тоже последнее сведение, что это будет все-таки конец сентября, начало октября. Вот буквально еще через неделю уже появятся афиши, и мы будем точно знать даты. По площадкам я могу сказать так. Мы специально разделили, и часть концертов у нас проходит в храмах, угу. ну, в том числе Кыштым, например, как это было в прошлом году. В прошлом году только в храме был концерт. В этом году мы разделили на такие церковные и светские. Эти же самые концерты, но только в светских залах, когда люди также покупают билет, как простые зрители, приходят, смотрят. Это как бы один вариант будет концерта, и второй вариант, также вот благословление владыки, это уже будет бесплатно, либо за какую-то символическую плату, пожертвование да. там на ремонт храма и так далее. Люди будут слушать в храме. Поверьте, это абсолютно разные впечатления.
Конечно.
Разные и душевно, и физически, да.
Увы, спасибо. Время нашей программы подошло к концу. Благодарим наших гостей. У нас в студии были митрополит Челябинский и Миасский Никодим, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Беседовали Инна Кумейко, Роман Грачев.